Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о разном и интересном с нашими гостями. И сегодня хочу вам представить очень важных гостей. Сегодня у нас в гостях Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории, и Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра, художественный руководитель, главный дирижер которого Владимир Спиваков. Дорогие друзья, может быть, вы и знаете этот прекрасный коллектив «Виртуозы Москвы», которые на каких площадках только не представлены. Я когда готовилась к программе, Господи помилуй, что я только не пришла, где вы только не были, где вы только не выступали. И это действительно с большой душой сделано. И, конечно, хочется поговорить об этом. Хочется поговорить, как вы пришли в эту профессию, как вы стали музыкантами, потому что, мне кажется, как и священником, как и хирургом, как и учителем, музыкантом надо, наверное, родиться. Вот что вы думаете на эту тему, Алексей?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очень радостно быть сегодня вместе с вами.
Взаимно,
да. В прекрасной компании. Все приходят по-разному в музыку. Вот. У нас даже говорят, знаете, когда приезжает какой-нибудь талантливый ребенок из деревни, из Сибири, вспоминаем сразу слова, что Святой Дух может родиться где угодно.
Да.
Вот, но... Также,
даже
конечно,
в Сибирь.
Именно, правда. Именно, да.
Ну, да, самородков очень много.
И, ну, конечно, когда семья музыкальная уже, дети подражают, хотят быть как папа, скажем, как мама, и родителям легче им помогать, потому что обучение музыке – это довольно непростая история. Да, да, непростая история, которая требует очень специфических моментов, и если родители уже в теме, им проще бывает, а бывает сложнее. Вот, так что тут по-разному. Но что касается меня лично, папа скрипач, и я стал тоже скрипачом. И дочка у меня скрипачка.
Вот это да. Вот это да. А вам приходилось страдать, когда вы ходили в музыкальную школу, отказываться туда ходить, спорить с родителями?
Нет, вы знаете, у меня очень был такой настоящий мальчишеский характер. Меня вообще школа не очень волновала, как и обучение. Вот футбол поиграть, на велосипедах погонять и по деревьям полазить, это да. Поэтому, в общем, в каком-то смысле я очень счастлив от этого, потому что у меня не испорченное детство.
Не было такого зари-зазари скрипка?
Нет, ни в коем случае. Настоящее босоногое такое прекрасно. Детство, как должно было быть и как должно у каждого быть.
Но, тем не менее, что-то случилось, и в какой-то момент вы выбрали это делом своей жизни.
Мне всегда нравилось выступать. Этот момент на сцене.
Энергия зала.
Волнительный, да, но дача. Он никогда на меня не давил. Потому что есть момент, когда волнение придавливает человека, ему плохо от этого, да. Вплоть до физических страданий. Угу. Вот, у меня никогда этого не было, а поступив в консерваторию, я попал к очень хорошему педагогу, выдающемуся, и оказалось, что на скрипке можно играть, получая удовольствие. Не только от того, что ты играешь, но от того, как ты играешь. Вот я переучился 18 лет очень многим вещам полностью. И из-за этого вот я чувствую себя обязанным преподавать. Потому что очень много детей, которых...
Неправильно научили.
Да, которым нужна помощь. Они музыкальные, они хотят, но не могут. Потому что у нас есть момент ремесла.
Да.
Вот, и его очень важно правильно заложить основы.
Пальцы, извлечение звука.
Ну, или объяснить уже в более зрелом возрасте, что тоже возможно.
Но это будет уже сопряжено с определенными проблемами.
Дальше всю жизнь надо следить, вот как в моем случае, скажем.
Да, удивительно. Ну, вы же еще и преподавать стали. Вы же не просто занимаетесь музыкой, вы еще преподаете.
Вот именно потому, что я переучился, я помню, как мне было тяжело и как стало потом легче.
Ну, это такая передача благодати некая происходит. У святых отцов есть этот термин. От учителя к ученику, от старца к ученику, от родителя к ребенку. Но часто, кстати, это происходит именно от учителя к ученику.
Знаете, у нас в этом смысле немножко похоже, потому что у нас есть момент традиции. Вот как в христианстве, я знаю, не меняются буквы молитв.
Да, много веков.
Да, также и у нас желательно было бы продолжать традицию, ее сохранять, передавать. Конечно, каждый в дальнейшем может ее по-разному трактовать, но в основе своей должна быть именно вот эта неизменная традиция исполнительства, отношение к музыке и так далее.
Да, это очень интересно. А кто из композиторов вас вдохновляет? Понятно, что, наверное, их очень много, но вот если три можно было бы выделить...
Ну, вот Кира, мы же профессионалы.
Я понимаю, вы не можете никого выделять.
Мы не просто не можем, а у нас уже как бы автоматически вот нам ставят ноты Баха.
Да.
И это
счастье.
И в этот
момент любимый Бах.
Да, ставят Моцарта, и должен быть Моцарт, Чайковский.
Да, да.
Вот, конечно, приоритеты есть у каждого, в моменты жизни разные. Вот, ну, чтобы как бы Бах...
Бессменный духовный Бах.
Да, а дальше уже и Моцарт, и Бетховен, и Шостакович. Да. Вот, пожалуй, эти четыре фамилии я бы назвал, да.
Угу. Это очень интересно, это очень интересно. Спасибо вам большое. Не праздный вопрос я вам задавала. На самом деле, это же формирование внутреннего вкуса. И вы музыканты, для вас это все органично и естественно. А когда из радиоприемников отовсюду льется, в общем-то, ну, музыка это назвать сложно, все-таки какая-то система звуков, не всегда понятных. И бедный маленький ребенок, у которого, например, родители не музыканты, они не знают, что включать, они не знают, что этот вкус, может быть, вообще надо прививать. Они замотаны на работе. Откуда ему взять вот это все? Откуда ему вообще знать, что можно как-то свою душу гармонизировать через звуки классической музыки. Поэтому я и спрашиваю эти фамилии, известные нам, любимые нами, потому что для кого-то это может быть стать целым открытием. Можно ребенку маленькому, например, Моцарта включать, ну, хотя бы просто в телефоне или в машине, или дома. То есть я вот сейчас про популяризацию некую говорю среди детей, среди людей, среди людей, которые замотаны на работе, которые не занимаются музыкой как основным искусством. Это не их основная часть жизни. Но это ведь так здорово может причесывать мозг, как сказала моя подруга. Она заставила дочку пойти на концерт классической музыки в консерватории. Она сначала не хотела, говорит: «Мам, ну что я пойду? У меня столько дел». Сходила, вышла и пишет СМС: «Мама, спасибо, ты причесала мне мозг».
Знаете, в 80-е годы, в 70-80-е проводились исследования японским ученым. Он замораживал воду под разную музыку и под тексты.
И кристаллы вот эти разные. Да,
да. И вот самые красивые кристаллы получались от молитвы и от классической музыки. А если тяжелый рок или ругательство особенно, они становились очень кляксами такими, безобразными. Угу. Это факт научный. Вот мы же состоим из воды, из жидкостей, если брать кости, звук – это волна, она проходит сквозь вас. Она проходит сквозь вас и структурирует нечто. Вот это уже от вас зависит, что вы хотите, чтобы у вас рождалась гармония или...
Ну да. Или дисгармония.
Да.
Тут все просто. Никита, расскажите нам, пожалуйста, вот такой момент. Перед программой мы немного успели об этом поговорить, но, конечно, хотелось бы углубиться в тему. Мы успели поговорить о том, что известные произведения, каждый коллектив, каждый там, например, пианист или коллектив играет, ну, иногда совершенно по-разному. Вроде ноты одни и те же, а дух и передача, и восприятие совсем другое. Скажите, пожалуйста, что на это влияет? Вот почему вы Чайковского играете, например?
Вопрос задаете.
Да, так. А вот другой коллектив, не будем, да, называть имен, их много, играет его совершенно по-другому.
Мне кажется, любой человек – это своего рода такой осмыслитель жизни, да. И вот что он успел к своему возрасту осмыслить в музыке, в литературе, то он этому миру и выдает. Да, и даже вот вы говорите, разные люди играют по-разному. Но даже один человек в разном возрасте играет по-разному. Разный коллектив в разном возрасте играет по-разному. Потому что все меняется, все приобретает новые какие-то формы, новое понимание жизни, смерти, там, не знаю, Бога, каких-то еще вещей фундаментальных. Да, и, конечно, в этом плане всегда отличается исполнение от того, где мы находимся, в каком мире мы же находимся, что движет нами, что движет, я не знаю, окружающим, сыт человек или голоден, я не знаю, здоров или болен. Вот это все в комплексе формирует вот то, что он может этому миру выдать. И в музыке, конечно же, это все
отражается.
Происходит прямо вот здесь сейчас. Вот нажимает человек клавишу на рояле, струну, да, смычок проводит.
Да.
И вот оно прям сразу же напрямую, да, от сердца, да, идет в ноту. Поэтому здесь комплекс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что у нас в гостях Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Меня зовут Кира Лаврентьева. Честно говоря, очень мы любим ходить на концерты классической музыки, поэтому для меня сегодня только праздничный вечер. Я могу, наконец-то, все спросить, что меня беспокоит и волнует. И вот что я хочу еще узнать, как раз продолжение нашего с вами, Никита, сейчас диалога. Ну, вот мы знаем историю написания, ну, каких-то известных произведений, наверное, большая часть людей, ну, так или иначе, где-то слышали, например, как написан «Реквием Моцарта», или как написан там второй концерт Сергея Васильевича Рахманинова. Мы что-то слышим о «Лунной сонате», но все-таки это как-то где-то урывками из детства, может быть, по радио в советское время утром за завтраком мы что-то слышали, тогда играли классическую музыку, не знаем что, но слышали. И когда мы знаем, как человек писал, например, Моцарт, как он писал «Реквием», ну, там действительно такая вот пронзительная история. Наверное, можно как-то к ней прикоснуться и как-то глубоко это пережить, играя «Реквием». Но вы же, получается, играете многие произведения из раза в раз. То есть вы там сыграли, в одной стране сыграли, в другой сыграли, в консерватории, еще на какой-то площадке. И вам нужно каждый раз давать этой музыке еще что-то от себя, чтобы она зажила и заиграла. Вот где брать из раза в раз ту самую энергию, которая так нужна людям, которые приходят на ваши концерты?
Ну, это, конечно, больше вопрос, я полагаю, к Алексею.
Давайте, да, вот у Алексея,
да,
адресую.
Вот откуда наши прекрасные музыканты из раза в раз
извлекают жизненные силы?
Знаете, вот мы сейчас спросили, кстати, вопрос довольно такой насущный. Вот я как директор, да, коллектива, работающий очень долгие годы в музыке, мне иногда довольно сложно в 10-й, 50-й раз
слышать одно и то же,
одну и ту же музыку. Да, люди, играющие на репетициях, это репетирующие, дома это изучающие, повторяющие,
да,
на концерте вновь это играющие. И это, конечно,
это
вызывает...
Феномен, да?
Это феномен в какой-то степени, безусловно, когда люди берут эту энергию, берут этот интерес вновь и вновь, его в себе зажигают, такое зажигание, искорку, и вот горят этим в процессе концерта. Но вот как это делают, я думаю, что Алексей вам лучше расскажет.
Алексей, откройте нам эту тайну.
Ну, это просто надо любить музыку.
Вот. Так.
И, наверное, так, я проведу аналогию с тем, как служат в церкви. Это одна из самых тяжелых, на мой взгляд, работ. И я бы не справился, например.
Нет, ну богослужебный круг меняется, там все равно каждый день что-то новое.
Да, но это все равно...
Со стороны будто бы одно и то же.
Нет, все равно это циклично, все равно это из года в год одно и то же. Но...
Да, если бы не было благодати Божией, которая все животворяет,
конечно,
то было бы, наверное,
вот
очень сложно.
Люди, которые приходят исповедаться, да, сколько одинаковых историй слышит батюшка. И он каждому внимает, каждого принимает. О, вот. В общем, поэтому я сижу на сцене.
Я не батюшка.
Потому что, кстати, это одно из основных отличий нашего коллектива. Это требование Владимира Теодоровича Спивакова, чтобы мы играли очень высокопрофессионально, очень качественно, но при этом как будто мы дилетанты. То есть люди, которые просто любят музыку.
С такими широко распахнутыми глазами.
Совершенно верно, да. И вот это сочетание профессионализма и открытой такой, как будто впервые вы видите это. Оно вот и дает, мне кажется, вот это звучание виртуозов Москвы.
Слушайте, какая интересная мысль.
Да.
То есть ты этому удивляешься, как будто.
Да, это каждый раз. И вот поверьте, что он дирижирует, например, симфонию Боккерини последние 40 лет. Ну, несколько тысяч раз. И ни одного нет повтора. Она каждый раз новая. Каждый раз. Вот я даже проверял иногда. Вот начинаешь, даже я чуть отворачиваюсь, перестаю смотреть на репетициях, тут же вылетаешь. То есть это должно быть постоянная концентрация на том, что предлагает Владимир Теодорович, исследование за его идеей, и она каждый раз новая.
То есть это же получается, как и в духовной жизни. Как только ты подумаешь, что ты молодец, и чуть-чуть расслабляешься, ты становишься вообще не молодец.
Абсолютно.
Но это сразу и в любой профессии так же.
Наверное. Нет, наверное, есть профессии, где...
У нас точно вот.
Вот. А у нас вот прям...
У нас точно. Только как только мы думаем, что, ой, ну какая хорошая программа получилась, знаешь, что тебя где-то за углом ждет позор, и где-то ты ее проведешь очень плохо.
Да, вот для меня лично самое страшное, когда играешь, и вот если приходит мысль, что как хорошо сегодня получается, все, это конец.
Лучше
мысль
не надо
гнать
так думать,
вообще,
да?
Чтобы даже в моем случае.
Как интересно.
Но у каждого, опять же, индивидуально, я думаю.
Это очень интересно. И, кстати, такое избавление себя от некой звездности. Потому что иногда приходится сталкиваться вот с солистами каких-то коллективов или актерами. Вот у них есть, я вижу, такой несколько такой вот профессиональная болезнь, то немножко уже себя начинает так нести. Тоже опасность, да, некая такая.
Ну, конечно, каждый должен пройти испытания
славой.
Огнем, водой и медными трубами.
Вот это самое трудное, кстати.
Да, да. Ну, вот один из моих учителей, великий Валентин Александрович Берлинский, которому скоро исполнится 100 лет со дня рождения.
Потрясающе.
Вот, основатель, 50 лет играл в квартете Бородина. И он был авторитетом для всех, и ныне живущих тоже. Он написал книгу автобиографическую, которая называется «Музыка. Моя жизнь». А не «Моя жизнь – музыка». И это очень важно.
Да, это правда. То есть на первом месте все-таки музыка, а не я.
Да, да.
Ну да, как говорит маэстро Владимир Теодорович Спиваков, что вот когда он открывает партитуру там, симфонии Рахманинова, не знаю, Шуберта, ну, любого, да, композитора, он говорит, ну как я могу, ну кто я... И они.
И кто он?
Да, и
Сергей
вот он,
Васильевич,
и Рахманинов,
например,
и Чайковский, там, и Брамс. Ну, это же, ну, совершенно, как бы, да, люди иного какого-то измерения, с другой планеты прилетевшие, там, на 100 лет, допустим, да, кто там смог прожить подольше, поменьше, и вот написали какие-то такие очерки об этой жизни, музыкальные свои. И вот мы теперь вправе, да, иногда их исполнять. Но, конечно же, ты понимаешь, что, ну, это невозможно написать. Вот это написал не человеческий разум, не рука. Эти там гармонии, эти мелодии, это какие-то совершенно потусторонние миры.
Сотворчество такое, да, с Богом композитора.
Ну, вот многие считают действительно, что уже все написанное, что оно есть где-то, и мы только транслируем. если удается подключаться. Но, с другой стороны, вот, может быть, действительно есть гениальные творения, которые рождаются здесь, такие как Рахманинов или Бах.
Но вот при этом мы знаем, что Рахманинов написал «Литургию», «Всеночное бдение».
Знаете, это очень серьезные произведения, настоящие, и я очень счастлив, что вот у Владимира Теодоровича появился симфонический оркестр, Национальный филармонический оркестр России, с которым записаны все симфонии, и исполнены литургии, и Рахманинов, и Танеева. И это огромная часть вот музыкальной жизни, которая вот сейчас у нас есть.
Кто в основном, Никит, кто в основном приходит на концерты коллектива? Какая аудитория ваших зрителей? Какая?
Вот она совершенно разная, зависит от множества факторов. Это и зал, в котором проходит мероприятие, концерт, это и программа, которую мы играем, это, скажем так, и состав участников в этой программе. Да, это могут быть и молодые совершенно ребята, подростки, дети, молодежь. Могут быть и очень такие возрастные слушатели, которые еще помнят зарождение оркестра, которые вот выросли.
В 79-м, по-моему.
Да, так точно.
Да, совершенно верно. Да, и вот мы буквально на днях играли в галерее Глазунова. Прекрасный концерт. «Времена года». Чайковский с стихами Пушкина, такая была интересная,
да,
литературно-музыкальная композиция. И вот там была у них своя аудитория в этой галерее. Наверное, там в основном, конечно, все такие уже возрастные слушательницы и слушатели. И это, знаете, вообще удивительно на самом деле, когда люди готовятся к этому концерту, когда люди наряжаются.
Да.
Это не какой-то там обыденный поход, да, там в магазин или еще куда-то. Вот они приходят, да, с украшениями, в платьях, с макияжем, с прическами. И это даже вот концерт, как бы такой официальный, полноценный концерт. Но мы иногда играем в разных тоже учреждениях, социальных учреждениях, геронтологических центрах, где, да, значит, размещены пенсионеры, люди, кто уже был оставлен, может быть, там, по разным причинам, да, нуждаются в обеспечении социально-медицинском. И вот мы туда приезжаем, там у них афиша какая-нибудь нарисованная, да, там фломастерами висит. И вот 11 утра, оркестр немножко еще не проснулся, но уже концерт назначен, да, спускаются с палочками, кто-то на креслах, и тоже в брошках, в серьгах, значит, с прическами, в лучших своих платьях, занимают места в этом зале и слушают, и принимают так, как еще ни один, может быть, Карнеги Холл не слышал таких аплодисментов и такого тепла, и такой отдачи. Поэтому разная публика, разная.
Кстати, да, пока мы говорим об этом, где самый теплый прием коллектива? Вот на вашей памяти вот самые какие-то самые яркие какие-то выступления были, или все же все хороши, все теплые
по-своему? Везде, вы знаете, ага. Вот в любом месте обожаются Спивакова, Виртуозов Москвы.
Это правда.
У нас был концерт в Одессе, вот, и очень хорошо принимали, и Владимир Теодорович тоже отдачу почувствовал от зала и говорит, какие, говорит, хорошие у меня музыканты. А ему из зала из Одессы, ему говорят, какой отец, такие дети.
Да, это интересно, кстати.
Он говорит, так у вас хорошо. Ему говорят, так оставайтесь. Или вот сейчас у нас есть замечательный проект, который придумал Владимир Теодорович, Никита Борисович, «Формула гармонии». Мы объединяем наука, грады и музыку. У нас очень много наука градов, где живут невероятные люди. Бывают закрытые, бывают открытые. Мы приезжаем один раз к ним на фестиваль, не на концерт, а на фестиваль. Вот и только что мы были в городе Мичуринск. Ну, теплейший прием, просто теплейший. Все 5-6 дней, что мы были, музыкальные школы, люди, что они приходят на каждый концерт.
Да. Такая преданность.
Да, да, и, ну, а как по-другому? Если люди чувствуют искренность,
да,
значит, и...
То есть я вас внимательно слушаю, думаю, что это еще может быть такой какой-то диалог лично с вами. может быть, не только с музыкой, они как чувствуют вашу вовлеченность, чувствуют, что вы им тоже очень рады. И вот через музыку, да, происходит такой диалог, да. Такой без слов.
Вот, а самый один из запоминающихся благодаря этому проекту «Виртуозы Москве» мы оказались в центре для бездомных. Uh-huh. И мы вышли играть Чайковского, кстати. Вот, в зале сидели,
бездомные.
Да, бездомные, вот кто там с перевязанными ногами, mm-hmm. с руками, конечно, они были ухоженные, так сказать, но все равно было видно, и вот, они очень тепло нас приняли, а начальник потом сказал, вот вы все-таки хорошо играете, потому что у них такой характер, если бы мне понравилось, ух...
Вот, кстати, тоже, да, критерий.
Да. Да.
Их не обманешь, не проведешь.
Было такое, было.
Да-да, они бы не постеснялись там и костылем запустить, если что-то не так. Да.
Интересный момент.
Ну да, вообще, кстати, вот сейчас Алексей тоже напомнил угу. этот концерт, вообще эту практику, скажем, нашу. И вот мы когда общались с директором этого центра, кто принимает этих людей, потерявшихся. Ну, вот мы когда живем нашей такой жизнью обыденной, спокойной,
да.
сытой, хорошей, когда вот у нас куча дел, куча забот, для нас довольно сложно так прям по-настоящему понять, принять, что вот есть другая жизнь вообще, и она довольно-таки вот близко здесь вот за углом.
Это правда.
Находится. И мы часто думаем, что, ну, там бездомный, какой-то там пьяница, что-то там сам виноват вообще, все так у него плохо. А выяснилось, что вот в их центре
очень много
есть
печальных
совершенно,
историй, да.
Да, потрясающие люди, которые просто оказались волей случая, ситуации вот такой безвыходной, безысходной, потеряли документы, там, не знаю, их ограбили, избили, в конце
обманули.
Концов, обманули.
Угу.
А он какой-нибудь академик, профессор.
Да, бывает.
Да, и вот да. ты понимаешь, что, ну, совершенно
никто
всё в этой жизни...
Никто ничего не застрахован.
Абсолютно.
Да. Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков и Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю, что у нас в гостях Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории, Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра, художественный руководитель, главный дирижер оркестра Владимир Спиваков. Мы разные интересные темы, кстати говоря, обсуждаем, и в конце первой части говорили о том, как «Виртуозы Москвы» столкнулись, в общем-то, вот с социальными учреждениями, где как раз бездомные принимали коллектив, и высокую оценку получили, высокую оценку среди бездомных. Но я еще вот хотела что спросить, вы же и в Морозовской больнице, вы же и в больнице Святителя Алексея, то есть у вас есть какие-то благотворительные проекты, которые вы регулярно осуществляете. Как это все начиналось? Почему вы решили этому тоже уделять внимание?
А вы знаете, маэстро Спиваков, мне кажется, всю свою жизнь вообще занимается
это
помощью.
Правда. Кому-либо, да.
Это, мне кажется, если кто-то когда-то да, сможет посчитать и вообще узнать,
да.
скольким он помог людям и лично, и через свой фонд, и через каких-то других своих там друзей и так далее. Но это будет просто какие-то, мне кажется, не знаю, миллионы да, человек. Поэтому то есть для виртуозов, для оркестра это вообще было вся такой нормой откликаться на различные ситуации, происходящие в этом мире, землетрясения, будь то какие-то катастрофы, аварии. Да, всегда оркестр ехал, выступал, играл, поддерживал да, людей музыкой, великой музыкой, утешал. Да, и когда началась пандемия, уже всеми забытая немножко, но она была не так давно, на самом-то деле, мы как-то все сидели по домам, что-то пытались делать тоже, как-то работать, музицировать, как-то создавать онлайн-форматы работы. И как-то стало заниматься острее вообще происходящее это в этом мире. Ты понимаешь, что, ну, вот у тебя, не знаю, там, сосед вчера вроде был здоров, сегодня он в больнице в реанимации, а другой, да, ушел из жизни буквально там на днях. И мы подумали, что, ну, вот надо такую, скажем, стихийную традицию играть где-то, откликаться, сделать такой нормой для нашего коллектива. И как-то родилась у нас идея создать социально-культурную инициативу «Виртуозы Москве». «Виртуозы Москвы», «Виртуозы
вот
Москве».
Как раз о ней сейчас говорил Алексей.
Да, то есть вот мы вот в рамках такой инициативы, угу. Мы не ждем, когда там к нам обратятся. Да. Мы часто сами инициируем такие концерты, сами предлагаем, давайте вот мы выступим, давайте мы сделаем что-то. Конечно, и как бы входящие предложения мы тоже рассматриваем, не отвергаем, безусловно. Но это вот такая прям наша, ну, некая программная история, когда мы этому уделяем время специально. И вот поэтому в том числе и бездомные, и больница Морозовская, и другие учреждения мы регулярно посещаем.
Какая реакция идет от зрителей, которые находятся вот в, ну, в силу каких-то обстоятельств в больничных стенах? Есть ли ощущение, что это все же разная публика? Ну вот сегодня они здесь и реагируют немножко по-другому, завтра они там в концертном зале. Вот есть разница восприятия, на ваш взгляд, по вашим ощущениям?
Ну, конечно, есть, ведь это же как бы критическая ситуация. И для оркестра есть разница. Понимаете, когда вы...
Да, приходите к людям,
приходите,
которые не обременены, да.
В концертный зал, где сидят все в красивых нарядах, это большой зал консерватории или Светланский зал Дома музыки. Красиво все. А тут как раз вот выступление Морозовской больницы, когда ты видишь больных детей, родителей, врачей, которые спасают жизни каждую секунду.
Да,
и
это правда.
Вы знаете,
самоотверженные люди
ну, для меня лично, я думаю, что для моих коллег тоже, ты начинаешь себя человеком чувствовать, помогая и участвуя в этом. Вот. А к тому же, вот мы играем концерт, потом на бис исполняем что-то, например, Баха, «Иисус, моя радость». И вы знаете, врачи, которые, это же как бы врачи, они подходят, говорят, спасибо, нам так нужно чудо иногда, они говорят. И даже до слез бывает.
Да, такой сильный момент.
Да.
Чудо
нужно всем.
Вопрос потерял. Но давайте вернемся, знаете, к какой еще теме? Все-таки к детям, к нашим прекрасным, о которых не забудешь. Я тут сразу про своих думаю. Вы знаете, я вот хотела вас о чем спросить. У меня... В гостях были люди-музыканты, которые говорили о том, что хочет, не хочет, но каждый ребенок обязательно должен закончить музыкальную школу. Это дает ему определенные нейронные связи, это дает ему привычку трудиться, навык, силу воли, ну и так далее, и так далее. Все мы знаем, что дает музыкальная школа. 4 года я заставляла своего ребенка ходить туда, ему у него очень хорошо получалось, но он совершенно не хотел. То есть он делал, потому что я его туда водила. В итоге не выдержал, у него желудок постоянно на нервной почве болел, я его забрала. Сейчас он дома занимается музыкой с преподавателем, ушел из музыкальной школы и поет в хоре, соответственно. И также, кстати говоря, и желудок у него прошел. И вот в этом смысле у меня возникает вопрос, а действительно ли музыкальная школа, вот как некий такой атрибут культуры и культурного воспитания, должен присутствовать в жизни абсолютно каждого ребенка? Алексей, я, конечно, вас об этом спрашиваю, ну и Никита вас тоже, потому что мне кажется, что у вас с музыкальной школой тоже есть какая-то история личная. Обязательно, да, давайте, Алексей.
Обязательно должна присутствовать музыкальная школа, музыка с самого раннего детства, чем раньше, тем лучше, и нейронные связи, и моторика, но главное, понимаете, это универсальный язык, которым говорят все. Абсолютно все. Он понятен, должен быть любому. И к тому же, вы только представьте, даже маленький ребенок слушает колыбельную Брамса, он общается не просто так, а с Брамсом, и он слушает музыку, которой там, 150 лет или 100, и так далее. То есть эта компания для вашего ребенка, мне кажется, ну, каждый родитель должен радоваться. Вот. И вот то, что вы вложили, оно даст обязательно свои плоды. Он будет всю жизнь слушать именно классическую музыку. Это не, это
то
совершенно
есть,
точно.
Надо вводить музыкальную надо,
да.
школу.
Заставлять нежелательно, но для этого должен быть педагог.
Мотивирующий.
Педагог, который заставляет...
Гореть,
чтобы было интересно. Чтобы было интересно. Если есть такой педагог, тогда все будет замечательно. Я даже вот в школе Гнисиных преподаю, я очень часто прошу родителей вообще не вмешиваться, не заниматься с ребенком, оставить это педагогу. Родители должны быть родителями. Они должны свои родительские функции выполнять, а не, а не педагогические в узкоспециальном, так сказать, смысле. Да. За скрипочкой постоять я должен ее научить или его. Вот, родители не должны заставлять. Вот, ну, конечно, участие огромное родителей, огромное.
Это
был
такой
труд. Выдающийся педагог Столярский, один из его учеников, Давид Федорович Ойстрах, к примеру. Вот, и он говорил, мне не нужны гениальные дети, мне нужны гениальные родители.
Да, аминь. Аминь, дорогие родители, давайте будем стараться быть гениальными,
вот,
да.
Интересно мне послушать рассказ Никиты Борисовича про музыкальную школу.
На эту тему, да, вот мне тоже, я хотела вас как раз спросить.
Да, это я сейчас занимаюсь, скажем, административной работой, но с 6 до 18 лет я обучался фортепиано.
Мощно.
И закончил, да, специально-музыкальную школу.
Потом училище?
По классу фортепиано. Нет, потом я свернул в другую сторону. Понял, что все-таки пианистом я вряд ли стану уровня
да.
хорошего. Ну, высокого, да, высочайшего, я бы сказал. А в остальном как-то я понимал, что, ну, зачем тогда идти в эту профессию, если ты не хочешь быть...
Хороших пианистов действительно очень мало, там сложно.
Их очень мало, конкуренция
да.
колоссальная.
Колоссальная.
Скажем так, просто элементарно такие прагматичные соображения, чем зарабатывать себе на жизнь, играть в ресторане, быть педагогом.
Да.
Это нужно иметь талант. Вот, вот Алексей, потрясающий талант педагога совершенно. Это вот сколько я видел мастер-классов с его участием, сколько я видел детей, которые приходили немножко такие все. Уходили, вот она как будто бы...
Расцвела.
Вот она вот чуть-чуть или вон почувствовала, что может вообще, как бы, что жить стало проще, играть стало интересней. И как-то, глядишь, мы увидим еще через там 10-15 лет новых звезд, которых коснулась рука нашего прекрасного
маэстро.
Алексея Лунгина.
Да,
и это талант. Вот поэтому я потом пошел в менеджмент в сфере искусства, да, а с точки зрения, надо ли обучать музыке детей, согласен, надо, на 100% надо, опять-таки элементарно, потому что это развивает мозг, да, можно там не ставить каких-то задач быть каким-то потрясающим
да.
скрипачом, пианистом, виолончелистом, но хотя бы сыграть в разные стороны ручками, это надо
два полушария подключить.
Сообразить, угу. да. И вот хотя бы на базовом каком-то уровне что-то музицировать уметь, это будет уже потрясающий навык и развитие мозга во всех вообще сферах пригодится.
Никита, я сейчас о вас думаю. Мне кажется, было бы крайне тяжело заниматься менеджментом в музыкальной сфере, не имея музыкального образования. Вы же из глубины, получается, знаете вопрос. Они просто пришли, как бы тут просто все разруливать и решать проблемы. Это же нужно очень глубоко самому понимать, что происходит сейчас на сцене.
Желательно, конечно, понимать вообще, что происходит в своей профессии, в твоем деле. Да, потому что, ну, наверное. И вот звукорежиссеру хорошо да, знать музыку.
У нас дедушка звукорежиссера, известный пианист.
Вот здесь да. и врачу хорошо знать, что происходит не только да, там, в его, допустим, кабинете, но и еще у медсестры.
Вокруг, да?
И вокруг, угу. и там где-нибудь в закупках каких-нибудь, в хозчасти.
Угу.
Насколько вообще, не знаю, лампы работают хорошо, бактерицидные и так далее. Это все, конечно, дополняет картину. Не все коллеги, работающие да, там, в менеджменте, имеют образование музыкальное, но, конечно, работая долго, ты это все набираешься, понимаешь. Просто имея базу, тебе чуть проще
да.
со всем этим
адаптироваться в этой сфере.
Конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», и Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории. Меня зовут Кира Вавриентьева, и мы с вами перед программой успели поговорить о том, что не так давно вы записали релиз Чайковского «Воспоминания о Флоренции». Это был такой вот целый этап, целый процесс студии записи. С ней можно, я так понимаю, как-то познакомиться и нашим слушателям тоже. Расскажите, пожалуйста, Никита, о ней, как это все происходило. Алексей тоже, вот, конечно, очень интересно.
Воспоминания о Флоренции — это секстет Чайковского, как вы уже сказали. Одно, мне кажется, из самых сложнейших вообще сочинений для камерного оркестра, потому что изначально это написано для секстета, то есть 6 голосов, и Чайковский очень долго над этим работал. Он прям мучился, писал, переписывал, был недоволен. Первые исполнения были совершенно какими-то неудачными в его понимании, и не понимали современники Чайковского эту музыку. Хотя сейчас она совершенно удивительна, и все ее рады слышать, рады слушать. Мы рады ее играть, надеюсь. Да? И это был, правда, целый процесс, потому что студийная запись, работа в студии – это вообще особый вид искусства музыкального. Это запредельная концентрация, запредельная такая отдача, когда ты находишься в помещении, как вот этого, только побольше, да, вокруг микрофоны, провода, все довольно глухо. Да, нет аплодисментов, нет никакой обратной связи, да. Нету ничего.
Отдачи нет.
И музыканты работают, работают, еще раз работают. Дирижер имеет свое видение, что он хочет этой музыкой сказать, что он хочет в ней раскрыть, донести. И записывал с оркестром наш прекрасный маэстро, маэстро Спиваков. И это за долгие годы одна из таких свежих записей, студийных именно. Потому что записей концертных, их довольно много. Пишут концерты регулярно, и радиостанции пишут, и каналы пишут, и залы концертные транслируют часто концерты. А вот именно студийная запись, она, мне кажется, лет за 10 впервые состоялась.
Да. А как можно ее услышать? Что нужно для этого сделать? Она появится на платформах?
Она есть на всех онлайн-платформах.
Угу. Это... Что нужно вбивать в поисковой строке?
Виртуозы Москвы. Воспоминания о Флоренции.
Воспоминания о Флоренции.
Или зайти на официальный сайт оркестра можно.
Угу.
Или зайти в наши официальные группы во ВКонтакте, в Телеграме. И там это можно все
найти, обнаружить. Там же, кстати, можно, наверное, узнавать о ваших всех концертах,
да,
и мероприятиях.
В нашей жизни там много интересного публикуется, и закулисное пространство, и какие-то новости, и какие-то предстоящие события, и фотографии прошедших мероприятий. В общем, много интересного. Подписывайтесь.
Я тут недавно детей повела в консерваторию на органный концерт. Мне казалось, им это будет так интересно, так интересно. 15 минут они, конечно, смотрели, а потом оставшееся время, это было бесконечное нытье и страдание. И в свете этого они мне сказали, что они вообще больше никогда туда не пойдут. Поэтому я хочу вас спросить, вот если детей вести, то на какой концерт лучше? Что лучше воспринимается вот по вашему опыту?
А сколько детям лет?
11 и 9. Ну, может быть, кому-то там, не знаю, у слушателей и 13, и 15, и 5, и 6.
Да.
У нас вот еще, у меня еще 5-летний тоже с нами, но он спит все время.
Вот, это самое лучшее. Вот с 5-летним можно ходить на любую музыку.
На любой концерт.
Да, и на органную тоже обязательно. Орган, кстати, производит огромное воздействие.
Угу.
Это, так сказать, особый инструмент.
Да.
Инструмент вселенная. Ну, конечно, в 11 лет хочется уже...
Динамики,
да,
какой-то, да.
Да, да. Поэтому, ну, во-первых, вы можете приходить. В нашем коллективе придуман и проводится абонемент детские концерты.
Так-так,
да.
Спасибо.
Вот,
я
наш коллега Юрий Дашевский придумал вот такой цикл, в котором музыка рассматривается с научной точки зрения. И, наверное...
Что она делает с мозгом, да, с организмом?
И как она распространяется, как делают инструменты из шланга и
вот
воронки,
так.
И много-много всего, в том числе и как композиторы изображали разных животных, и даже...
Звуком, да?
Да, как в одной программе у нас мы играли произведение, в котором изображалась хирургическая операция. Это все, причем выписано. Много-много разных аспектов, которые, когда поясняют, детям очень интересно. К тому же на этих концертах можно шуметь, кричать, принимать активное участие.
Сказка какая.
Вот. Это совершенно изумительный проект. Вот я с чистой совестью рекомендую, да, посещать эти концерты «Виртуозов Москвы» детям.
А я наивно в начале этого часа спрашиваю вас, не надоело ли вам играть одно и то же? А мы вот тут узнаем, что вы столько всего играете, что про одно и то же, конечно, речи не идет.
Совмещаемый.
Да. А вот я вас про спрашивала про разных композиторов в начале этой программы, но я вот тоже вот, не как-то вот все равно возвращаюсь к этому вопросу. Почему? Потому что все равно же наш народ, он любит одних композиторов все равно как-то, мне кажется, больше, чем других. Вот есть такие, от которых ты там плачешь, есть от таких, которых там душа раскрывается, ты там в радости в какой-то выходишь с концерта, а после каких-то концертов ты задумываешься там, я не знаю, о смысле жизни, ты задумываешься о каких-то серьезных вещах. Вот реакция на какую музыку идет самая яркая? Такая самая эмоциональная. Давайте вот так вот
на музыку
заострим вопрос.
Барокко.
Барокко все-таки.
Барокко, да.
Бах, Бетховен.
Вивальди.
Вивальди. Моцарт туда же входит
нет,
или уже нет? Это постбарочный.
Нет, это тоже классика.
Классицизм, да.
Вот. Кстати, по поводу записей, я хотел закончить эту тему со своей стороны тем, что действительно студийная запись – это отдельный вид.
Угу.
Вот был такой замечательный пианист Глен Гульд, который очень быстро отказался вообще от концертов. То, что он считал, что в концерте происходит потеря концентрации, потеря проникновения в музыку. И он только записывал.
Интересно.
Огромное количество записей. Каждый день в студии он записывал. Он считал, что именно это
сохраняет
и позволяет максимально глубоко ему исполнить то, что он хочет.
Ничего
а в концертном
себе.
Зале мешают зрители мешают друг другу и так далее, и так далее. Поэтому студийная запись – это совсем не так просто.
Для каждого по-разному.
В
видимо,
какой-то
да?
момент времени, когда техника достигла развития, даже была шутка, звукорежиссер говорит, сыграйте мне 24 ноты все и уходите, я потом смонтирую то, что нужно. Вот такая была у нас профессиональная шутка. Вот. И появилось огромное количество вот очень средних, но как бы вычищенных искусственных записей. Мы говорим именно про студийную запись, но живую. Когда идет непосредственное исполнение. Вот. Вот это очень сложно и очень трудно, и требует очень больших усилий от всех.
Даже ты же переигрываешь по 100 раз, чтобы звук получился хорошим. Так пробуешь, пока не достигнешь идеального такого звучания.
Ну, вот то, что он хочет слышать, чтобы было.
Да. Значит, барокко.
Барокко.
Баха слушать надо всем.
Баха, смотря что.
Так.
Смотря что. Вот
так.
Есть, например, у него Гольдберг вариации. Прекрасная музыка, написана для того, чтобы аристократ, который это заказал, мог заснуть. Поэтому если ваши дети, например, заснут на Гольдберг вариациях, это хорошо, значит, их правильно исполнили. Да. Вот. А если вы слушаете Баха кофейную кантату, в которой героиня признается в любви к кофе значительно большему, чем в любви ко всем остальным, так сказать, интересам жизни. Совсем другая реакция.
Да, удивительно, удивительно. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на ближайшее будущее? Что планируется воплотить? Есть ли какие-то идеи, Никита?
Идей, конечно же, много.
Множество, да.
Множество идей. Наши планы – это, в первую очередь, радовать наших слушателей, да, делать очень интересные, разноплановые программы, чтобы и молодежь приходила, чтобы приходила и такая зрелая аудитория, и чтобы мы не забывали и про наше старшее поколение, да, которое, конечно же, тоже да, хочет слышать и барочную музыку, и классику, и романтизм. поэтому у нас расписание очень плотное, коллектив работает...
Не покладая смычков, не покладая клавиш,
да, если говорим про рояль, очень насыщенно, разнопланово. Продолжать в наших планах такой темп.
Сколько сейчас участников в «Виртуозах Москвы»?
У нас 30 музыкантов.
30?
Да, в составе оркестра. Еще административная часть, безусловно, у нас имеется.
Давайте историю, наверное, напомним создание коллектива наших слушателей, для наших слушателей. Это, я так понимаю, Владимир Теодорович в 79-м году собрал как бы лучших музыкантов и собрал вот такой вот некий коллектив лучших из лучших.
Ну, в общем, в каком-то смысле да, потому что в первый год концертмейстерами сел квартет «Бородина», угу, о котором я сегодня, да, упоминал. Вот, а это действительно лучший из лучших.
Это правда,
и...
да.
Вот это квартетное музицирование – это совершенно отдельный тип существования на сцене, это ни с чем не сравнимый. И он вот был внедрен в самом начале в традицию коллектива. Это невозможно переоценить, насколько это важно. И вот в дальнейшем и музыканты, которые приходили позже, они тоже должны были становиться лучшими из лучших, чтобы соответствовать вот этой традиции, заложенной тогда Владимиром Спиваковым и квартетом «Бородина».
Который до сих пор продолжает развиваться,
да,
развиваться и поддерживаться. Да. Спасибо огромное за этот разговор, совершенно удивительный, многоплановый какой-то, очень интересный. Дорогие друзья, в этом часе с нами были виртуозы Москвы, Алексей Лундин, концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации, доцент Московской государственной консерватории, Никита Лебедев, директор Государственного камерного оркестра, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Спиваков. Огромное спасибо, Алексей, огромное спасибо, Никита.
Спасибо
вам. Прекрасный
большое.
Разговор.
Спасибо
большое. До будущих встреч. Обязательно приходите к нам еще. А вам, дорогие наши слушатели, желаю всего самого наилучшего. До встречи на следующей неделе. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».